Дмитрий Светлов. Командир разведотряда. Последний бой. Серия «Героическая фантастика. Снайпер разведотряда 3». Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Кимберли. Прицепив бронированный вагон, смешной паровозик без тендера проигнорировал сортировочные пути и подкатил его к боковой ветке, где стояло два грузовика. «Деньги будут перегружать здесь?» «Так и есть». Из вагона выпрыгнул офицер с портфелем и сел в кабину крытой машины. «Для выполнения задания достаточно захватить портфель. Для давления на правительство латиноамериканских стран нужны цифры, а не бумажки с портретами короля». Олег проверил подходы к вагону, деньги с прочими ценностями всегда выгружают в малолюдных местах, что сейчас сработало на него. Со стороны путей вагон прикрыт платформой с низеньким складом, с этой стороны обычная грунтовка с зарослями чертополоха и хилых кустиков на обочине. Половина взвода солдат встала в оцепление, остальные принялись перегружать денежные мешки. Верный шанс на успех. И он поспешил к залегшим командос. «Деньги будем брать здесь». Олег вывел отряд на позицию, отдышался и еще раз напомнил об условных жестах. Вроде все правильно. Но общее напряжение передалось и ему, пришлось изменить походку, демонстрируя показную линцу. Шаг за шагом с глубокими вдохами, и сердце перестало судорожно метаться в груди. Мимо грузовиков прошел с невозмутимым видом, а оцепление заставило остановиться. Солдаты говорили по-русски. Вот он, подарок судьбы. Власовцы сами осознают собственную ущербность. Для французов они оккупанты, для немцев никчемное мясо, а дома приговоренные к смерти предатели. Олег надменно отстранил ближайшего солдата и заглянул в вагон. Опаньки! А там осталось всего ничего. Чуть торопливо вернулся к грузовику, подал условный сигнал и сел в кабину. «Смена охраны?» — указывая на приближающуюся цепь черных фигур, поинтересовался офицер с петлицами финчасти СС. «Эти слишком ненадежны», — ответил Олег и крикнул отряду. «В кузов! Бегом, бегом! Бегом, я сказал!» Командос поспешно забрались на мешки с деньгами, а командир власовцев на корявом немецком робко спросил. «Нам приказано вас сопровождать, или вы сами поедете на базу?» «Ждите вторую машину», — небрежно ответил Олег и завел двигатель. Шлагбаум поперек дороги выглядел примером бессмыслицы. Сортировочная станция ничем не ограждена ни со стороны города, ни со стороны порта, а тут часовой с винтовкой на плече. Впрочем, солдат сам осознавал глупость поста и заблаговременно открыл проезд. А что дальше? Дорога ведет к железнодорожному переезду, за которым начинается город. Едва часовой скрылся из вида, Олег свернул на проплешину свалки и прострелил эсэсовскому офицеру голову. Машина танком продралась сквозь кустарник и вдоль берега выехала на причал. Отряд торопливо разложил пандус плашкоута, и грузовик нырнул в заготовленную среди бочек нишу. «Уходим?» — взволнованно спросил капитан буксира. «Ни в коем случае. Помоги перегнать полицейский фургон на край причала». «Хитрый ты парень. Погоня по вашим следам увидит полицию и повернет обратно». Отряд спешно загромоздил бочками причал от кромки до стены полуразрушенного склада и принялся пожарным насосом заполнять водой. Проезда как бы не было, и создана видимость частично выгруженного с баржи груза. На плашкоуте остался сиротливый штабель, тем не менее он надежно скрывал спрятанный грузовик. Отряд немцев показался часа через два, они шагали по берегу реки, но, заметив фургон с надписью «Полис», развернулись обратно. У них нет и не может быть поискового рвения, ибо начальство никогда не скажет истинных причин поиска. Ожидание тянулось в нервном ознобе, буксир с плашкоутом стоял практически в центре города, у всех на виду. Умом понятно, никто не заподозрит экипаж буксирчика с плашкоутом в дерзкой атаке, но страшно. На следующий день облава с тотальными обысками сместилась в пригороды, пора сматываться. Кочегар начал поднимать давление пара, а командос перегнали фургон с надписью «Полис» в разбомбленный склад. С вечерним отливом буксир спустился по реке, гуднул у крепостной башни и потелепал вдоль берега. Отряд ликовал, радист принял подтверждение о встрече в точке рандеву. Подводная лодка вынырнула с последними лучами солнца, и отряд с шутками начал передавать матросам денежные мешки. Люди явно расслабились, они впервые в жизни выполнили невероятно сложное в их понимании задание. Сначала перенесли добычу, затем вытолкнули за борт грузовик с окоченевшим трупом офицера финчасти СС и помахали вслед уходящему буксирчику. К экипажу и капитану никто не сможет придраться. Бочки проданы и выгружены на причал, деньги в сейфе, прочее их не касается. Подводная лодка всплыла на второй день после полудня и, покачиваясь на океанской зыбе, пошла в надводном положении. Накрывая в кают-компании обед, стюард предусмотрительно поднял деревянные бортики стола и намочил скатерть. Тарелки с ложками перестали елозить, но ограждение заставило держать руки на весу, и кушать стало неудобно. Кое-как проглотив суп с фрикадельками, Олег стоя выпил морковный сок и собрался уходить. В этот момент лодка сильно накренилась, и посуда со скатертью перелетела через бортик. «Кто хочет меня переубедить в том, что наш студент обладает даром предвидения?» — воскликнул командир второй группы. Реплика осталась без ответа. Половина команды с матюгами вскочила и принялась стряхивать с одежды обеденный рацион, вторая половина с хохотом начала давать ехидные советы. Развлечение прервал хриплый динамик громкой связи. «Лейтенанта полковника приглашают на верхний мостик!» «Повторяю!» «Лейтенанта полковника приглашают на верхний мостик!» Если в кают-компании от спинки стула до переборки было чуть более полуметра, то в центральном посту свободное пространство отсутствовало как таковое. Даже рулевые на горизонтальных и вертикальных рулях работали, прижав локти к туловищу. За небрежно задернутой занавеской на крошечном диванчике спал штурман. Самый несчастный человек на подводной лодке. Он один, а подводный корабль всегда в движении, вот и приходится круглосуточно контролировать местоположение и быть готовым ответить на вопрос «Штурман, где мы находимся?». Олег в буквальном смысле просочился между рулевым и стойкой перископа, после чего оказался вплотную к трапу наверх. Через 8 ступенек боевая рубка, следующие 7, вывели на верхний мостик. Если внизу шумно и жарко, то здесь сыро, ветрено и очень некомфортно. «В какой порт вы должны прибыть?» прикрывая лицо от морских брызг и дождя, спросил командир. «Такого разговора не было», — растерянно ответил Олег. «Мы оговаривали лишь район ухода с вражеской территории». «Жаль! Флагман запросил конечный пункт назначения, а я понадеялся на лотерейный билет». «Если у вас есть предпочтение, то можете смело ссылаться на меня». «Нам бы в Бристольский залив. Почти весь экипаж из Кардиффа», — мечтательно сказал командир. Олег посмотрел на плотный строй эсминцев сопровождения и решительно заявил. «Лично мне без разницы, так что смело семафорьте на флагман за моей подписью». И поспешно нырнул в уютную тесноту. Ему действительно безразличен порт назначения. Где бы отряд ни высадили, будь то Кардифф или Глазго, возвращение в Москву от этого не ускорится. Экипажу надо помочь. Они заслужили встречу с любимыми женами и любящими родителями. Моряки по полгода не покидают корабль, довольствуясь выделенным местечком для сна и крошечным столиком для миски. Увы, в Великобритании бунты экипажей случались и во время Второй мировой войны. В СССР самый щадящий подход к службе подводников. После возвращения на базу им положен отдых, равный продолжительности боевого похода. Кроме того, перед очередным выходом в море все проходят тщательное медицинское освидетельствование и ни единой попытки откосить. А такие экзотические проверки, как острота слуха или зрения, давали трусам стопроцентные шансы остаться на базе. Ближе к вечеру качка прекратилась, и ужин прошел без опасения разделить рацион собственными штанами. При подходе к порту на подводную лодку ловко запрыгнул лоцман, а через полчаса два вертких колесных буксира затащили ее в шлюз. На причале дока в окружении вооруженной автоматами полиции стоял инкассаторский грузовик, а чуть дальше – высматривала мужей взволнованная стайка жен. Вот и все. Очередное задание завершено. С окончанием швартовки над головой прогромыхала железная сходня. Затем послышался топот поднимающихся на борт людей и звонкий рапорт командира. Командос торопливо подготовились к предстоящей встрече с начальством и плотно построились в две шеренги. В отсек неловко пролез пухленький старичок и сразу потребовал: «Где кассовая книга, которая должна сопровождать перевозку денег?»